субъекты федерации российских, или хотя бы части из них подключится к этой работе.
Вот. А вы знаете, что здесь какая интересная вещь? Вот я наблюдаю уже, что вот к этой работе очень активно подключились именно наши соотечественники. То есть они стараются наладить связи с теми городами, из которых они вышли родом.
Да. Земляки.
Земляки, да. И именно они начинают какие-то наводить контакты, встречаются, приводят делегации или делегации из этого города, чтобы наладить какие-то контакты. Я думаю, что в этом отношении они молодцы, очень хорошо подхватили эту инициативу и взяли ее в какой-то мере в свои руки.
То есть очень большой интерес, и действительно, и даже землячество во многих странах среди соотечественников, выходцев именно из, там, не знаю, Новосибирска, допустим, да, или там Кемерово, или Санкт-Петербурга. Поэтому это очень важно. Работали реально, помимо Москвы, которую еще раз скажу, я надеюсь, что она все основные вот, позиции сохранит в этом плане. Подтянутся в другие регионы. Сейчас уже 32 региона приняли. Программа существует такая структура, которая называется Совет глав субъектов федерации, который также проводится под эгидой министра иностранных дел. Вот буквально месяц назад собирался этот совет, и тема была как раз о взаимодействии с соотечественниками. Сейчас мы провели полное исследование, какие регионы, значит, на какой стадии находятся. 32 региона приняли программы. Да? Вопрос сейчас в том состоит, чтобы эти программы, они хотя бы немножко финансировали.
Александр Васильевич, мы можем с вами говорить бесконечно, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Я благодарю вас за ваши интересные ответы. Я думаю, что наши соотечественники из многих стран с удовольствием послушают то, что вы сказали. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня гостем «Голоса России» был директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Спасибо вам еще раз.
Интервью. Мир – это лабиринт, в котором так легко заблудиться. Как найти верный путь? Можно полагаться на интуицию или счастливый случай, а можно иметь надежный источник информации, который был бы всегда рядом. Теперь он есть. «Голос России» в вашем мобильном телефоне.
Везде, где есть интернет и сотовая связь.
Прямой эфир.
Круглосуточное вещание на 17 языках.
Всегда с вами.
«Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей.
Все подробности на сайте rover.ru.
Сервис доступен на телефонах с платформой Windows Mobile и Symbian.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часа в Москве.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Около 140 тысяч человек протестовали в Германии против использования АЭС. Европейские страны разработали для ООН проект заявления по Сирии. Карла Бруни ответит на вопросы французов в интернете. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев отправляется в Чернобыль в день 25-летия со дня аварии на атомной электростанции. Президент России рассказал, что встретится там со своими коллегами, президентами Беларуси и Украины. Но сегодня выяснилось, что у белорусского лидера другие планы. Александр Лукашенко не собирается ехать в Чернобыль на встречу с Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Как сообщили агентству «Интерфакс» администрации Лукашенко, 26 апреля он собирается провести в белорусских регионах, пострадавших от аварии. Необходимые для Чернобыля 740 миллионов евро будут собраны в течение полутора лет. На это рассчитывают в Министерстве чрезвычайных ситуаций Украины. В этом ведомстве отметили, что собранных во время донорской конференции в Киеве средств, речь идет о 550 миллионах евро, достаточно, чтобы Украина вместе с Европейским банком реконструкции и развития и странами-донорами завершила проектно-сметный документ по чернобыльским проектам и было начато строительство. Оно завершится в 2015 году. До 140 тысяч человек приняли сегодня участие в акциях протеста против использования атомных электростанций в Германии. Акции протеста, приуроченные к 25-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, прошли возле атомной станции и складов ядерных отходов в Германии. Кроме того, немецкие СМИ сообщают о том, что в пасхальные выходные в 100 городах Германии проходили различные акции протеста, в частности в Берлине и Гамбурге. Демонстранты требовали вывода войск НАТО из Афганистана и отказа от атомной энергетики. Виноград Сколково должен стать премьером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации российской экономики. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство в первую очередь объектов Винограда должно быть завершено в начале 2014 года. Общий объем инвестиций в проекты промышленной сборки автомобилей в России оценивается примерно в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер Владимир Путин, выступая на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития. При этом, по словам премьера, будет создано более 35 тысяч рабочих мест. Путин отметил, что автомобильная промышленность и режим промсборки является одним из ярких примеров привлечения иностранных инвесторов. Но инвестиции идут не только в этот сектор. Многие давние партнеры из Европы, из Финляндии, Франции, Германии готовы вкладывать инвестиции в такие отрасли, как строительство, фармацевтика, судостроение и авиастроение, сказал Владимир Путин. Система государственных закупок в России будет переведена на федеральную контрактную систему. Первым на новый принцип закупок перейдет Министерство обороны. Сегодня об этом сообщил глава Счетной палаты Сергей Степашин на совещании, которое было посвящено борьбе с коррупцией. Степашин отметил, что контрактная система в Пентагоне позволяет регулярно экономить до 60 миллиардов долларов. И еще из новостей этого дня. НАТО начало охоту на Муаммара Каддафи в целях его ликвидации. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Произошедшие в прошлую ночь удары по резиденции Каддафи в Триполи являются отражением этого нового курса, отмечает телеканал. Сегодня же официальный представитель правительства Джамахири Муса Ибрагим сообщил, что в результате ночной бомбардировки резиденции Каддафи в Триполи погибли трое и были ранены 45 человек. Ибрагим назвал случившееся актом терроризма. Представители Великобритании, Франции, Германии и Португалии разработали в ООН проект заявления по Сирии. Об этом сообщают парижские и лондонские СМИ. По данным западных дипломатов, составители проекта сейчас предлагают изучить его представителям других стран, представленных в ООН. Французская газета «Фигаро» отмечает, что текст проекта заявления может быть обнародован уже во вторник, если члены Совета Безопасности ООН сумеют выработать единую позицию по поводу столкновений демонстрантов с сотрудниками сил безопасности Сирии. Первая леди Франции Карла Бруни намерена в пятницу ответить через интернет на вопросы французов. Сообщения о таком решении Бруни появились в тот момент, когда в местных СМИ все активнее циркулируют слухи о ее беременности. В редакции газеты «Паризьен» говорят, что супруга Николя Саркози ответит на все вопросы, которые ей зададут. Новости «Голоса России» в интернете, наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
О прогнозах синоптиков на предстоящий день. В Лейпциге и в Праге плюс 17, дождь и грозы. В Брюсселе 21 градус тепла. В Ташкенте воздух прогреется до 27 градусов. В Минске плюс 23, в Киеве 25 выше нуля, но там пасмурно. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, 13 градусов тепла. В Москве воздух прогреется до 18, будет солнечно.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборные Канады, США, Чехии, Финляндии и Швеции будут главными конкурентами россиян в борьбе за золото чемпионата мира по хоккею. Об этом сегодня заявил главный тренер нашей команды Вячеслав Быков. Он также рассказал, что пока не определился с основным вратарем на чемпионат мира. По словам наставника, российские поклонники хоккея могут быть спокойны, цитирую. «Мы постараемся сделать так, чтобы у нас был сильный вратарь. Возможно, мы объявим состав завтра, но, может быть, сделаем некую паузу, ведь окончательную заявку можно сделать и позднее», приводит слова Быкова РИА Новости. Сочи. Первенство планеты стартует в Словакии 29 апреля. Чешский специалист Милош Ржига назвал причины, по которым ему не удалось договориться о новом контракте с подмосковным «Атлантом». Как рассказал тренер «Спортэкспрессу», стороны не смогли прийти к соглашению по всем пунктам. «У нас состоялся только один разговор неделю назад, но после этого желания продолжать переговоры не возникало», — отметил Ржига. Он добавил, что ему уже звонили из другого клуба КХЛ, но пока предметных разговоров не было. Теперь о футболе. Немецкий тренер Феликс Магат вряд ли возглавит московское «Динамо». Как сообщает интернет-издание «Спорт сегодня», со ссылкой на источник в руководстве «Бело-голубых», наставник Вольфсбурга без энтузиазма принял приглашение «Динамо». Также, по информации издания, футболисты Кевин Куранье и Андрей Воронин, игравшие в Бундеслиге, высказались против кандидатуры Магата. «Динамо» продолжает переговоры с потенциальными кандидатами на тренерский пост, в том числе с двумя специалистами из Германии. Сегодня «Динамо» в рамках чемпионата России в премьер-лиге сыграет против махачкалинского «Анжи». Встреча шестого тура состоится на арене «Химки». Новым главным тренером сборной России по биатлону будет назначен Валерий Польховский, который сейчас работает с резервной командой. Как передают издание «Московские новости», руководство Союза биатлонистов России не рекомендует Центру спортивной подготовки Минспорта продлевать контракт с нынешним наставником Владимиром Барнашовым. По этой информации, кандидатура Польховского уже одобрена президентом СБР Михаилом Прохоровым и исполнительным директором Сергеем Пущенко. Ранее министр спорта Виталий Мутко заявил, что состав тренерского штаба будет утвержден 29 апреля. Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Мюнхене. На старте он обыграл Матиаса Бахингера из Германии в двух сетах и теперь встретится с победителем в паре Иван Додик, Хорватия, Филипп Петшнер, Германия. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Русская служба «Голоса России» работает для вас в прямом эфире. Теперь поговорим подробнее о наиболее заметных событиях уходящего дня. Дмитрий Медведев потребовал сделать из инновационного центра Сколково стреляющий бренд. Глава государства провел заседание комиссии по модернизации. По мнению президента, бренд Сколково должен стать одним из самых узнаваемых и понятных как в России, так и за ее пределами. По данным социологического опроса, результаты которого привел президент, о Сколкове сегодня знают только 40% россиян. И этого явно недостаточно с учетом масштабности проекта. Медведев отметил, что Сколково не какой-то между собойчик, а публичный проект, популяризация которого за границей критически важна. Президент сообщил, что лично занимается продвижением проекта за рубежом, разговаривая о нем с иностранными лидерами. Подчиненным президент посоветовал активнее работать над имиджем инновационного центра страны. Обращаясь к министру образования Андрею Фурсенко, Дмитрий Медведев сказал, цитата, «работать серьезно надо, допинг какой-нибудь примите». Президент призвал ускорить темпы начала работы участников проекта «Сколково». Нормативная база позволяет инновационным коллективам уже сейчас, не дожидаясь окончания строительства и награда, пользоваться статусом участника проекта, сказал Медведев. «Получить конкретный результат надо еще до того, как разрежем ленточку», — сказал президент. В связи с этим он обозначил три направления работы.
Первое. Фондом подписаны разного уровня соглашения, меморандумы с крупными зарубежными корпорациями, научно-исследовательскими, образовательными структурами. Однако это лишь пока протоколы о намерениях. Юридически обязывающих документов о сотрудничестве, об участии наших партнеров в конкретных проектах по-прежнему нет. И эту работу необходимо активизировать. Мы должны это делать, в том числе и в контексте работы по улучшению инвестиционного климата в стране. Второе. Нам нужно более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Особенно подчеркну, что все их проекты, которые прошли необходимую экспертную оценку, должны немедленно открываться под соответствующее финансирование. И те привилегии, которыми мы наделили управляющие компании, и особенно, собственно, самих резидентов нашего инновационного города, должны работать в полную силу. Наши институты развития, корпорации с государственным участием, университеты, исследовательские и образовательные учреждения также должны в полной мере использовать новые возможности, которые открывает Сколковская инициатива. Третий вопрос касается создания технологического университета Сколково, научная деятельность которого должна быть построена на так называемых междисциплинарных исследованиях. Ему также будут необходимы стратегические зарубежные партнеры. Консультации ведутся, они велись с MIT, с другими ведущими университетами мира. Очевидно, что для будущего университета большое значение будет иметь уровень его самостоятельности, с одной стороны, а с другой стороны, вовлеченности в мировые образовательные тренды.
Инновационный центр Сколково был задуман как аналог Кремниевой долины в США. Ранее строительство награды оценили в 100-120 миллиардов рублей. О своем намерении сотрудничать со Сколково уже объявили компании Microsoft, Nokia и Philips. В Сколково может появиться и суд по интеллектуальным правам. Президент Дмитрий Медведев поручил своей администрации рассмотреть вопросы создания подобного суда.
Может быть, в качестве дополнительных идей стоит рассмотреть вопрос создания специального суда по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить этот суд в Сколково. Мне кажется, что это было бы и правильно, и, в общем, в известной степени показательно. Туда же можно было бы добавить и некоторые образовательные проекты. Сегодня эту идею обсуждал. В общем, поручаю администрации президента вместе с экспертным сообществом, естественно, опираясь на мнение судебного сообщества, проработать эту идею.
На прошлой неделе помощник президента Аркадий Дворкович заявлял, что много рисков для правительства и бизнеса возникает из-за нестыковки законодательства в области интернета и практических тенденций. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов сложить с себя полномочия в обмен на гарантии неприкосновенности и только после того, как в стране пройдут демократические выборы. Об этом сообщили информационные агентства. Все подробности у моего коллеги Ильи Харламова.
Дорожная карта по урегулированию затянувшегося йеменского конфликта принята правящей партией Всеобщий народный конгресс. Она была предложена главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. План предусматривает отставку Салиха в течение 30 дней после формирования правительства национального единства, которое должен возглавить представитель оппозиции. Президентские полномочия нынешний руководитель Йемена должен передать вице-президенту, который совместно с новым кабинетом начнет подготовку выборов нового главы государства. Этот период не должен превысить 2 месяца. Вместе с тем дорожная карта налагает определенные обязанности и на противников режима. Главное из них – прекращение любых массовых протестных акций, которые уже привели к многочисленным жертвам. При этом в новом правительстве место найдется не только представителям оппозиционных партий и независимым политикам, но и нынешней правящей партии. Ее члены должны получить до половины министерских кресел. В целом, коалиция оппозиционных йеменских партий согласна с планом урегулирования конфликта. Однако она настаивает на принципиальных коррективах. В частности, на сохранении за ней права организовывать и проводить демонстрации дальше. В противном случае оппозиция не готова участвовать в работе правительства. Заметим, и сам действующий президент имеет свой взгляд на передачу власти. Например, он говорит о том, что идет на заслуженный отдых только после демократического всенародного голосования, которое и должно определить преемника. Призывы стран Запада уйти в отставку немедленно, в последний раз озвученные представителем пресс-службы Госдепа США Марком Тонером, Салих категорически отвергает. Существующий план представляется довольно реалистичным и в данной ситуации оптимальным, полагает эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным. Его влияние в той или иной арабской стране на первой фазе реализации может сыграть как позитивную, так и в отдельных случаях негативную роль. В том смысле, что может побудить оппозиционные силы, а в большинстве арабских стран имеются достаточно серьезные экономические и социальные проблемы.
Однако сам факт диалога нынешнего президента Йемена с оппозицией, пусть и через третьи руки, вселяет надежду на то, что кровопролитие в этой стране скоро прекратится. Салих станет уже третьим в этом году арабским лидером после президентов Туниса и Египта, ушедшим в отставку из-за волны народных бунтов. Напомним, Али Абдалла Салих был избран президентом Северного Йемена в 1978 году. 11 лет спустя между Северным и Южным Йеменом начались переговоры о слиянии, и в 1990 году было подписано соглашение об объединении 2 стран в единое государство. Салих при поддержке подавляющей части населения стал председателем президентского совета Единого Йемена. В 1994 году по инициативе южан в стране началась гражданская война. Глава государства ввел чрезвычайное положение и отстоял ее единство, подавив мятеж сепаратистов. Однако на сей раз народ Йемена счел, что 32 года правления – это слишком много, даже для такого опытного и авторитетного политика, как Али Абдалла Салих. Илья Харламов, «Голос России».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Акцентру.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Молчание – знак». Накануне армяне всего мира поминали жертв геноцида в Османской империи.
Акценты.
Барак Обама опять промолчал, хотя говорил, как всегда, в этот день эмоционально, звучно, традиционно. Говорил так, как и год и два назад, как говорили до него предыдущие американские президенты. Но, как и они, в очередной раз не сказал главного. Слово «геноцид» так и не прозвучало. Эта история тянется уже много лет. Каждый раз 24 апреля, в день, который считается началом массовой расправы над армянами в Османской империи в 1915 году, армяне всего мира ждут, что президент США, кто бы им ни был, признает турецкие преступления против этого народа геноцидом. 1,5 миллиона человек тогда лишились жизни и крова. Но Обама и сейчас ограничился словосочетанием «великая резня». Он использует его уже в третьем обращении к многочисленной армянской диаспоре. Таким образом, ожидания, что он наконец выполнит обещание, данное в ходе предвыборной кампании, опять оказались обманутыми. В этом смысле Обама не первый и, очевидно, не последний. Признать геноцид в походе за голосами миллионов американских армян обещали и Билл Клинтон, и Буши, отец с сыном, но все они ограничивались лишь сопереживанием. Трудно сказать, почему именно американское признание так принципиально для армян. Ведь первое массовое преступление в истории человечества, совершенное по этническому признаку, уже признано многими странами мира. В их числе Россия, члены ЕС, Канада, государства Южной Америки, Ватикан, Европейский парламент, Всемирный совет церквей, да и в США 42 штата. Но ждут армяне признания именно из Вашингтона. Может быть, потому что именно оно должно означать победу исторической справедливости над политической конъюнктурой. Все прекрасно понимают, Белый дом может сколько угодно сочувствовать армянам, но пока он заинтересован в союзе с Анкарой, он никогда не приблизится к точке невозврата в отношениях с ней. А признание геноцида со стороны Османской империи означало бы именно это. Исключительно поэтому США всякий раз используют многоточие. Ведь, ко всему прочему, варианты с признанием – это мощный рычаг давления на Анкару. Сказать «геноцид» значит отказаться от этого. Я поддерживаю мужественные шаги армян и турок по усилению диалога, в котором признаются факты их общей истории, примирительно подчеркнул Обама. Но теперь это уже не устраивает ни Ереван, ни Анкару. Первый требует от Вашингтона исторической принципиальности, вторая настаивает на политической беспристрастности, и те, и другие чувствуют себя ущемленными. И для США это крайне неприятный симптом. Ведь это именно Белый дом возложил на себя ответственность за примирение Турции и Армении. Но дальше протокола, о намерениях оно не пошло. И то, что называли успехом американской дипломатии, вот-вот обернется ее провалом. Поскольку Анкара продолжает выдвигать предусловия, в числе которых решение Карабаха в пользу Азербайджана и отказ от политики международного признания геноцида, а в Ереване именно поэтому все больше сторонников денонсации этих соглашений. И вполне может быть, что накануне парламентских выборов президент Сарксян дезавуирует эти протоколы. Формально у него есть на это право. Турция не демонстрирует конструктива. Политически у него есть для этого повод. Ситуация в самой Армении требует для повышения правящего рейтинга сильных действий. Отмена договоров в этом смысле может быть самым эффективным из них. Геополитически у него есть для этого основания. Ведь в Армении так и не дождались, чтобы от президента США вначале было слово. Ереван на связи. Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Михаил.
Президент США в очередной раз, как и его предшественники, как и он сам, не назвал вот это слово, это понятие «геноцид». Скажите, пожалуйста, насколько для Армении это важно, и важно ли это по-прежнему?
Вопрос признания геноцида остается и является одним из приоритетных направлений для внешнеполитического ведомства Армении и для внешней политики Армении. На сегодняшний день в Соединенных Штатах 42 штата этой страны признали факт геноцида армян. В школьные учебники многих штатов Соединенных Штатов включены главы о геноциде армян в Османской империи. Что касается выступления Обамы, то да, он действительно, в отличие от того, что он обещал во время своей предвыборной кампании, признать геноцид, не произнесу самого слова. Геноцид, использовав армянский термин, нет, ехэ, большая резня. Однако вместе с этим можно говорить о символическом значении самого выступления президента Обамы, который вспоминал события, которые произошли 96 лет назад. И в связи с этим нужно указать на тот факт, что это, по сути, не единственный из президентов зарубежных стран, которые обращаются к армянской общине в связи с этими трагическими событиями, которые произошли почти лет назад. Сама внешняя политика Соединенных Штатов, с одной стороны, показывает, что сам факт геноцида страны не отрицается, однако, с другой стороны, само слово геноцид, когда найти мужество, с одной стороны, а с другой стороны, политической воли не находится.
Это был из Еревана директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. По большому счету, США вынуждают армян не только помнить, но и ждать, что скажут об их трагедии в Вашингтоне. Но вместо слова «геноцид» — слова. И только там, где надо — молчание. Все знают, это тоже знак согласия. Вот только ни Анкара, ни Ереван до сих пор не могут понять, согласие с кем из них. А в общем, для любого президента США день армянской памяти — это как день сурка. Ритуал, не более того. И каждый год, без изменений, и весна наступает все равно, независимо от того, когда он ее объявит. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. СНГ.
В Азербайджане граждане все чаще обращаются к психологам. В психологических центрах азербайджанцы не только рассказывают специалистам о своих проблемах. Профессионалы помогают всем без исключения. Сегодня отмечается повышенный интерес к тренингам. Многие из обратившихся в психологический центр утверждают, что занятия помогли им стать более уверенными и независимыми. При том, что количество центров растет, в стране, по словам председателя общественной организации «Психологический центр», подготовка специалистов не отвечает современным требованиям. Однако пускать руки никто не собирается. Психологи продолжат помогать всем нуждающимся и будут стремиться повысить собственный профессиональный уровень. В Казахстане проходит акция «Дети в ночном городе». За время ее проведения сотрудники полиции будут следить за несовершеннолетними. Главное, по их мнению, не допустить пребывания подростков в барах, ночных клубах и интернет-кафе. Таким образом, полицейские за дня в день будут совершать рейды по всем местам массового скопления молодежи. Если несовершеннолетний будет пойман, например, в баре, с ним и его родителями будет проведена профилактическая беседа. Известно, что в первый день рейда были задержаны более 60 подростков. Самый юный дирижер симфонического оркестра СНГ живет в Узбекистане. Юному гению всего 7 лет. Эдик Евгеньевич впервые взял в руки дирижерскую палочку в 4 года. Сегодня он уже заменяет своего учителя и не менее виртуозно недавно дирижировал оркестром на протяжении 10 минут. Оркестр в это время играл одно из самых сложных сочинений Штрауса – увертюру к оперетте «Летучая мышь». Позже учитель похвалил ученика и заявил, что Эдик справился со своей задачей блестящим. В Бишкеке молодые литераторы необычным способом привлекают внимание общественности к проблемам публикации собственных произведений. Группа активистов предложила покупателям приобрести кекс и помочь таким образом. Заработанные средства пойдут на выпуск литературного альманаха. Для этого требуется $600. И теперь молодые люди предлагают всем жителям не обойти их стороной и помочь. Сегодня молодым авторам очень нужна помощь и издательств, которые уверены, что их книги не будут пользоваться большой популярностью на книжном рынке. В Киргизии отменили уголовную ответственность за оскорбление и клевету. Парламент республики признал, что соответствующие статьи утратили силу. Теперь никто не будет преследоваться за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство. Однако сегодня поступает предложение увеличить сумму штрафов за оскорбление и клевету. Это были новости СНГ. Марьяна Жерелева, «Голос России».
Новости «Локал».
Голос России.
Обзор мировой прессы.
Вырисовываются контуры наземной операции в Ливии, пишет газета «Растампа». Спецподразделение и два офицера оперативного межвойскового командования направлены в Ливию как авангард небольшого отряда инструкторов, обещанных итальянским правительством Национальному переходному совету Ливии. Как подчеркивают в Министерстве обороны Италии, они призваны действовать в рамках резолюции 1973 Совбеза ООН, пишет издание. Еще несколько недель назад первое подразделение специальных войск тайно было доставлено морем в Бенгази. Их присутствие оказалось очень ценным для целого ряда операций, настаивают аналитики. Пока невозможно получить подтверждение о том, что команда, доставленная в Киренаику, не исключено, что речь идет о подразделении 9-го парашютно-десантного полка ВВС Италии, одного из элитных подразделений спецназа Европы, подсвечивала лазерами цели, по которым наносила удары авиация других стран. Известно, что деятельность спецподразделения координируется с работой сотрудников итальянской военной разведки. Пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Париж настаивает. Если одна из стран Шенгена не в состоянии контролировать свои границы, то действие договора приостанавливается. пишет газета «Ла Република». Франко-итальянская инициатива по внесению изменений в Шенгенское соглашение очень скоро будет рассматриваться Европейской комиссией. Президент Франции Никола Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обсудят детали в ходе саммита, который состоится в среду в Риме. Совместный документ уже готов. Саммит будет посвящен многим темам, от экономических вопросов до Ливии. Но обсуждение проблемы иммиграции может стать главной темой дискуссии, пишет издание. Николя Саркози твердо намерен включить в соглашение новые статьи, чтобы защитить внутренние границы и приостановить свободное перемещение граждан. В соответствии с предложением Парижа, если страна, подписант Шенгенского соглашения, не в состоянии контролировать одну из своих границ, другие страны на законных основаниях могут приостановить действие соглашения, пока эта проблема не будет урегулирована. Под прицелом оказались Италия и Греция, чья граница с Турцией является главными воротами для въезда незаконных иммигрантов в Европу, отмечает автор статьи. Франко-итальянское предложение по Шенгену предусматривает усиление помощи странам, куда в самом начале прибывают иммигранты, и усиление Европейского пограничного агентства Frontex. Уже 4 мая Европейская комиссия представит пакет мер по пересмотру Шенгенского соглашения, которые 12 мая будут обсуждаться министрами внутренних дел стран ЕС, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Рабочим, занятым на устранении последствий катастрофы на АЭС «Фукусима-1», угрожают тяжелые проблемы со здоровьем, причем даже вне зависимости от вероятного облучения. Об этом сообщает журнал «Der Spiegel» со ссылкой на японского медика. Такеши Танигава с медицинского факультета университета Ихиме, посетив рабочих, отдыхавших на территории соседней АЭС «Фукусима-2» после многодневной смены на АЭС «Фукусима-1», в интервью агентству Associated Press выразил опасение, что у них могут развиться депрессия и возникнут проблемы с сердцем. Поговорив за 4 дня с 80 рабочими, Танигава выяснил, что они трудятся почти без перерывов, не получают свежей пищи и не имеют возможности помыться. Большинство из них страдают бессонницей, они страдают от обезвоживания и высокого кровяного давления. Не следует забывать и того, что некоторые из них сами потеряли свои жилища и семьи в результате цунами, добавил Танигава. На территории АЭС «Фукусима-2» рабочие ночуют в повалку на полу гимнастического зала. Фирма «Тепко», компания-оператор АЭС «Фукусима», откомандировала 245 своих рабочих на устранение последствий аварии. Их поддерживают солдаты, полицейские и пожарные. «Тепко» и правительство не думают об этих людях, считает Танигава. В интервью телекомпании NV Asahi один из техников, занятых на этих работах, заявил: «Я работаю на АЭС, потому что хочу спасти свою родину. Кому же еще делать эту работу, как не нам?» С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев завтра отправляется в Чернобыль. Президент сообщил об этом сегодня, выступая на церемонии вручения государственных наград ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Медведев назвал безответственным поведение руководства СССР после аварии на станции. Государство не сразу нашло в себе мужество признать то, что случилось, сказал президент. По его словам, за безответственное отношение государству пришлось платить свою цену, и это урок для будущего. Дмитрий Медведев сегодня рассказал о своих планах после президентского срока. Президент не исключил, что после государственной карьеры он будет преподавать в Сколково, если с фондом все будет нормально. Об этом Медведев заявил в студии телеканала «Дождь». При этом президент отметил, что каждый политик должен делиться своим опытом. Также Дмитрий Медведев сказал, что его интересуют средства массовой информации, где он мог бы работать с комментатором ключевых политических новостей. В целом Медведев выразил уверенность, что ему удастся найти интересную работу. И награду Сколково сегодня было посвящено совещание, которое проводил президент. Принято решение о создании в Сколково Центра интеллектуальной собственности. Его цель – оказывать участникам проекта Сколково услуги по оформлению авторских прав и помощь в заключении коммерческих контрактов. Для защиты интересов авторов проектов также создадут суд по интеллектуальным правам. Подполковнику ГРУ Дмитрию Стариканову дали 12 лет колонии за продажу женщин за рубеж. По данным следствия, вместе с подельниками он поставлял женщин в Израиль, Италию, Испанию, Германию, Грецию, Голландию и Объединенные Арабские Эмираты. Сторона обвинения утверждает, что женщин обманывали. Их уверяли в том, что устроят на должности официанток и нянь. Жертвами банды стали 129 женщин из Молдавии, Украины, Узбекистана, Белоруссии и России. Остальные 11 фигурантов этого дела получили от 5 лет условно до 19 лет реального лишения свободы. Похитителям Ивана Касперского грозит до 15 лет тюрьмы, так считает адвокат Жанна Смаль. По ее словам, подозреваемым предъявят обвинения в похищении человека, вымогательстве, а также преступлении против свободы, чести и достоинства. Всего 5 похитителей – это уже группа, а значит, был сговор, а это отягчающие обстоятельства. Кроме того, имели место корыстные побуждения, отметил адвокат. Сына Евгения Касперского, разработчика антивирусных программ, одного из богатейших людей России, освободили накануне без единого выстрела и без уплаты выкупа, как сообщили в Следственном комитете, преступников удалось ввести в заблуждение. Новости «Голоса России» читайте также в интернете.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Все, конечно, надеюсь, понимают суть этой пословицы. А вот с чем такой закон, с позволения сказать, связывают? Связывают с дышлом. А что это такое? Дышло – это одиночная оглобля, заменяющая оглобли в нерусской парной упряжке. Так написано в словаре Владимира Ивановича Даля. Дышло ворочает передок и везет за собою всю повозку. Вот теперь еще понятнее. Везет за собою всю повозку. Значит, дышло управляет повозкой. Куда поворотит передок посредством дышла, туда и едет повозка. Вот потому-то и в пословице, о которой мы говорим, дышло, а вслед за ним и закон, туда-сюда поворачивает. Для дышла, как мы знаем, это норма, а вот для закона нет. Кстати, знаете ли вы, что есть вариант этой пословицы? Закон дышла, куда хочешь, туда и воротишь. Обратите внимание, здесь ездоку уготована активная роль, но язык сохранил форму безличную, помня, видимо, что до Бога высоко, а до царя далеко. Слово «дышло» по происхождению не русское, заимствовано из польского, а в польском из немецкого, а дальше? А дальше неясно, как сообщают некоторые историки языка. То есть, как сказали бы в русском устном, ни в дышло, ни в оглоблю. Правда, Макс Фасмер, автор известного этимологического словаря русского языка, полагал, что слово «дышло» восходит к словам «тяга» и «тянуть». А вот еще о дышле. Как правильно? Много дышал или дышел? Равноправные варианты. Дышал и дышел. Да, даже в этой форме, форме родительного множественного, дышло не изменяет себе. И туда, и сюда. И в дышло, и в оглоблю, как говорят в русском устном. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. И я рада приветствовать вас сегодня из Москвы. Наконец, теплой, зеленеющей, чистой. Началась пасхальная неделя, и информационные агентства полны сообщений о том, как наши соотечественники в разных странах отмечали Пасху, как проходили праздничные службы в православных храмах всего мира. Ну, у меня для вас есть несколько сообщений, с которыми хочу вас сейчас познакомить. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о внесении изменений статьи 224 и 33-329 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Данный закон снижает финансовую нагрузку на участников госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, вернувшихся в Россию. Кроме того, предлагается освободить участников госпрограммы и членов их семей от государственной пошлины на регистрацию по месту жительства в России. Панораму жизни русских театров стран СНГ и Балтии, продолжающих работать на постсоветском пространстве, представит 13-й международный фестиваль «Встречи в России». Он открывается в понедельник в театре фестиваля «Балтийский дом», где в конце 20 века родилась эта традиция ежегодных встреч. До 1 мая на Невских берегах представят свои спектакли театры и из Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Идея такого фестиваля оказалась очень плодотворной и уже внесла немалый вклад в развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, живущими за рубежом. Этому способствовало стремление русскоязычных театров вырваться из творческой изоляции, в которой они оказались в бывших союзных республиках. За эти годы в Петербурге на встречах выступили более 50 коллективов из всех республик бывшего СССР. А вот сообщение от организаторов ежегодного фестиваля-конкурса «Русский стиль-2011». Завершен прием работ на творческие конкурсы этого года. Объявлены длинные списки по номинациям. Оргкомитет объявил голосование на приз читательских симпатий, который действительно до 25 апреля. В конце сентября мы снова будем рады встретиться с нашими друзьями, коллегами, партнерами и, конечно же, конкурсантами на очередном фестивале в Германии. Основное место нашей дислокации в этом году – город Ульм на юге страны. Стало хорошей традицией в межсезонье, период между фестивалями, готовить к выходу книги из серии «Библиотека русского стиля». В этом году мы также объявили старт этому проекту.
Наши люди.
Возвращаясь к минувшему воскресенью, хочу сказать, что в этот день наши люди не только отмечали светлый праздник Пасхи. Сразу в двух странах прошли конкурсы фестиваля «Русская песня» в Великобритании и Аргентине. И сегодня у нас на связи Лондон и бессменный руководитель и организатор этого проекта Ольга Брамли. Скажите мне, пожалуйста, этот ваш фестиваль, проводится он уже в пятый раз. Каков уровень по сравнению с первым разом проведения этого огромного мероприятия?
Безусловно, за 5 лет фестиваль этот очень вырос. Он проходит ежегодно, он поддерживает не только в целом русскую песенную культуру Великобритании, но и поддерживает конкретных исполнителей, и мы наблюдаем, как они растут. Например, в этом году было присвоено 5 первых призов в категории юных талантов, фольклористов. Мария Колпакчи с песней «Валенки». Прекрасно выступил взрослый фольклорный ансамбль «Былина» с напевами Смоленской области, Белгородской области. Очень яркий, хорошо сформировавшийся коллектив. Молодая, талантливая исполнительница Лизочка Недельская победила с песней «Крылатые качели». Исполнитель оперный Дан Хокинс, его отметил председатель жюри, народный артист России Сергей Захаров. Сказал, что это восходящая звезда. Он победил с песней «Нежность». Сложившийся есть автор в категории бардовской песни Дмитрий Будак. И Москва его тоже знает, потому что он выступал в колонном зале на международном фестивале «Русская песня». Он победил со своей авторской работой «Я выброшу часы и все календари». Изумительно совершенно в этом году выступали гости фестиваля. Особенно хочу отметить Дашу Канави, 15-летнюю исполнительницу из Калининграда. Так что мы очень довольны тем уровнем, на который вышел фестиваль.
Я хочу сказать, что жюри вашего фестиваля тоже очень серьезное. Здесь очень известные имена не только у вас в Великобритании, но и в России. Это тот же певец, народный артист России Сергей Захаров, Сева Новгородцев и Давид Кудыков, писатель и президент АПИ. Скажите, а вы спорили, когда присуждали высшие награды?
Вы знаете, что удивительно, практически единогласно работало жюри в этом году. Это такие высокие профессионалы, что их глаз просто точен, или ухо, надо сказать правильно. Поэтому в этом году, как и никогда, было полное согласие, и места были присуждены по достоинству. Я хочу большую благодарность выразить Сергею Захарову, который откликнулся на наше приглашение, и он просто подарил нам праздник. Он нам спел 5 лучших песен русских.
Что значит проведение подобных фестивалей для людей, которые оторваны от родины, которые живут в других странах? Что для них это означает, проведение такого фестиваля?
Я думаю, что вот это понятие «оторванность от родины» немножко устарело. Мы совершенно не оторваны от родины. Мы дышим этим воздухом. И вот такие фестивали – это и есть тот воздух, которым мы дышим. Это и есть тот мост, который нас постоянно соединяет. Мы очень благодарны всем, кто поддержал этот фестиваль. Нашему российскому посольству, московскому правительству. Это еще отголоски поддержки старого правительства. Мы очень надеемся, что новое правительство также будет поддерживать и в будущем культуру за рубежом, потому что в нашем глобальном мире с этими техническими возможностями, которые сейчас существуют, дело поддержки русской культуры за рубежом приобретает особый смысл. Это просто становится таким глобальным делом, и это надо помнить.
Ольга Брамли рассказала нам о 5-м юбилейном фестивале русской песни в Великобритании, который был посвящен в этом году празднику Пасхи и 50-летию полета в космос Юрия Гагарина.
Наши люди.
А нашу программу завершит обзор прессы русского зарубежья с Еленой Карповой.
Наша пресса.
Праздник Светлой Пасхи встретили западные и восточные христиане. Тема великого праздника одна из главных на страницах средств массовой информации русского зарубежья. О национальных традициях празднования Пасхи рассказывает портал «Болгарские новости по-русски». Празднуют Пасху в Болгарии 3 дня, начиная с воскресенья, когда все ходят на торжественную праздничную службу. Второй день Пасхи в стране – выходной, и называется он «Растурни понедельник». Он связан с обычаем кидания пасхальных яиц. Как считают старожилы, это защитит урожай от града и принесет плодородие. По традиции, юноши и девушки выходят на поляну и начинают катать яйца по траве, кидать их, бить друг от друга. Чье яйцо будет самым крепким, будет здоров весь год. А еще в болгарских селах принято танцевать все 3 первых дня Пасхи танец Великоденского хора, который не только придает хорошее настроение, но по народным преданиям еще и защищает село, рассказывает портал «Болгарские новости по-русски». Накануне Пасхи в здании Вильнюсского университета прошел 3-дневный фестиваль русского языка и культуры 2011, организованный столичным русским культурным центром при поддержке фонда «Русский мир», Центра международного образования МГУ имени Ломоносова и кафедры русской филологии Вильнюсского университета, рассказывает газета «Обзор». Фестиваль состоял из 2 частей. Сначала конкурс чтецов и исполнителей, на котором студенты и школьники могли прочитать стихотворение или исполнить песню русских авторов 19-20 веков. Второй частью стал 2-дневный методический семинар для преподавателей русского языка как иностранного, в котором участвовали более 70 педагогов-русистов литовских, польских, белорусских школ не только столицы, но и Каунаса, Прина и других городов Литвы. Более подробно о форуме читайте в газете «Обзор». Жители Турции чувствуют себя счастливее, чем 5 лет назад, сообщает портал «Анталия сегодня», ссылаясь на данные соцопроса. Опрос проводится каждые 5 лет среди жителей 24 турецких областей в возрасте старше 15 лет. Нынешнее исследование показало, что жители страны чувствуют себя более счастливыми, даже несмотря на трудности, которые они испытывают при выплате долгов и кредитов. Если в 2005 году к счастливым людям себя относили около 73% турок, то в этом году счастливыми себя назвали уже более 87% опрошенных. Эксперты считают, что такие результаты напрямую связаны с укреплением экономической и политической стабильности страны. А еще это можно связать с тем, что жизнь становится более легкой и удобной. Турки пользуются достижениями современных технологий, не отступая при этом от чтимых веками традиционных ценностей. Так что быть счастливыми не так уж трудно, сообщает портал «Анталия сегодня».
Наша пресса.
На сегодня это все, друзья. Встретимся завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. На этот раз в нашей программе мы будем разгадывать тайну числа 13. Числа, с которым связано огромное количество суеверий. Обычно его считают несчастливым. Некоторые его избегают. Стараются не оставлять вещи в гардеробе под 13-м номерком. Расстраиваются, если во время экзамена вытаскивают билет со злополучным номером или им попадается 13-е место в театре. Впрочем, страх перед числом 13 в некоторых странах настолько распространен, что цифры начинает избегать целая нация. Так, в итальянскую оперу даже очень суеверные люди могут идти смело. Там просто нет мест с этим зловещим номером. Скажу честно, мне трудно поверить в то, что 13 – несчастливое число. По личным причинам. Я родилась и львиную часть своей жизни прожила в квартире под номером 13. И как-то ничего. Жизнь как жизнь. Иногда легкая, иногда трудная, иногда забавная, иногда не очень, иногда восхитительная, а временами отвратительная. Куда уж без этого. Но в общем, как у всех, то есть разная. Никакого магнетического воздействия цифра на меня лично, как мне кажется, не оказала. Хотя, возможно, я рано радуюсь. Ведь недаром боязнь числа 13 – это одна из самых распространенных маний в мире. Для нее даже придуман специальный научный термин – трискоидокофобия. Ею прямо-таки массово страдает Европа. По данным соцопросов, каждый четвертый европеец побаивается сочетания единицы и тройки. Считается, что если за столом собирается 13 человек, то один из них непременно умрет в течение года. Во Франции даже придумали специальный способ, чтобы отвести беду. Если за столом собиралось 13 гостей, то на 14-е сажали куклу и ставили перед ней столовые приборы. Примеров того, к чему приводит страх перед цифрой 13, в западной культуре великое множество. Во многих американских небоскребах нет 13-го этажа. За 12-м сразу следует 14-й. Или же бывают примеры странной нумерации, когда 12-х этажей 2, 12А и 12Б. У многих самолетов, выпускаемых американскими и европейскими производителями, не бывает 13-го ряда. Кстати, об авиации. Усовершенствованная модель немецкого истребителя времен Второй мировой войны Хе-112 была обозначена как Хе-100, чтобы избежать названия Хе-113. А вот Советский Союз особым суеверием не отличался. Так, знаменитые установки «Катюша», наводившие ужас на противника, имели аббревиатуру БМ-13, то есть «Боевая машина 13». Под 13-м номером в Великую Отечественную летал легендарный советский летчик ас, второй по результативности пилот-истребитель в войсках антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин. И позывной у него был соответствующий – 13-й. Правда, сегодня в российской военной авиации отсутствуют самолеты с бортовым номером 13, как и позывные летчиков с этим номером. Почему – доподлинно неизвестно.
Анатомия суеверий.
Что касается американской авиации, то там числа 13 избегают, можно сказать, на официальном уровне. Скажем, за моделью истребителя YF-12 сразу же последовал самолет F-14, а цифру 13 просто выкинули из нумерации. К традиционным страхам относительно злополучной цифры, корни которых теряются где-то в Средневековье, добавились новые. Часть из них связана с пилотируемым космическим кораблем «Аполлон-13». Это был единственный в серии «Аполлон», на котором произошла серьезная авария во время полета к Луне. Корабль стартовал в 13 часов 13 минут 11 апреля 1970 года. Двое суток полет шел нормально. А потом, 13 апреля, вот и не верь суевериям, на борту взорвался кислородный баллон, что привело к повреждению ряда систем корабля и поставило под угрозу жизнь экипажа. «Аполлон-13» удалось посадить. Космонавты выжили. Но с цифрой 13 НАСА теперь не связывается. На 13 число практически никогда не назначают вылетов и испытаний. А военный флот США, видимо, из солидарности, не спускает на воду новые корабли. число 13 не в чести и у гонщиков «Формулы-1». Такой болид в заездах никогда не участвует. Доподлинного объяснения организаторы гонок не дают, ссылаясь на легенду о том, что номер 13 давным-давно был исключен из стартовых листов гонок Гран-при. Это произошло после трех аварий машин с 13-ми номерами, которые случились еще в середине 20-х годов. Многие сомневаются в достоверности этой версии, однако, может, и напрасно. Службы дорожного движения в США, Западной Европе и России отмечают, что на 13 число приходится больше аварий, чем на другие дни. Объективных причин тут нет. Скорее всего, дело в самовнушении. Если человек, взглянув на календарь, начинает тревожиться, у него больше шансов занервничать в трудной ситуации и ошибиться. А если таких нервных в транспортном потоке много, неудивительно, что это приводит к росту числа происшествий. Что уж говорить, когда 13 число выпадает на пятницу. Такое сочетание в европейской культуре не сулит ничего хорошего. И от этого дня заранее ждут как минимум неприятностей, а то и серьезных проблем. Но почему? Объяснений суеверию существует несколько, и все они уходят корнями в религию и мифологию. Например, в скандинавском языческом пантеоне 13-м богом был Локи. Бог чрезвычайно умный, смешливый и в то же время коварный, склонный к жестоким розыгрышам и шуткам, которые порядком подострепали нервы остальным богам. Именно этот шутник, если верить скандинавскому эпосу, будет предводителем сил тьмы, когда они устроят конец света. Во главе воинства будет стоять 13-й бог Локи. Что касается христианских мифов, то там у числа 13 тоже сомнительная слава. Если верить апокрифам, то именно в пятницу 13-го произошло грехопадение человека, когда первые люди, Адам и Ева, жившие в раю, поддались искушению сатаны и съели плод с древа познания, за что и были изгнаны из обители Господа. Сатану, который когда-то был одним из ангелов, но впоследствии восстал против Бога, в некоторых текстах, кстати, называют 13-м ангелом. Существует версия, что именно в пятницу 13-го на земле было совершено первое убийство. Сын Адама и Евы, Каин, убил своего брата Авеля, поскольку Бог принимал жертвы Авеля более благосклонно. Но история сотворения мира и первых грехов человечества – это Старый Завет, а в Новом число 13 тоже встречается. Так, учеников Христа изначально было 13, но один из них, Иуда, оказался предателем, отправившим учителя на мучительную казнь, которая состоялась, по некоторым легендам, в пятницу 13-го. Между тем, христианские священники суеверий относительно 13-го числа не разделяют. Они говорят, что там, где суеверие и страх, там нет истинной веры в свет. Ведь число 13 можно трактовать другим образом. Это 12 верных апостолов и Иисус. Но об этой трактовке никто не вспоминает. Почему-то прижилась мрачная, пугающая. Страх отчасти может быть вызван тем, что в древнем еврейском лунно-солнечном календаре некоторые годы состоят из 13 месяцев, тогда как солнечный григорианский и лунный исламский календарь всегда насчитывают только 12 месяцев в году. Лунно-солнечным календарем после введения другой системы времяисчисления продолжали пользоваться люди, каким-либо образом связанные с оккультными науками, колдовством. И может поэтому число 13 стало считаться колдовским, пугающим числом. Отчасти это связано и с историей тамплиеров, военного христианского ордена, действовавшего с 12 по 14 век на территории Палестины, Сирии и Европы. Тамплиеры активно участвовали в крестовых походах, которые Западная Европа изначально вела против турок-сельджуков, захвативших Палестину и в первую очередь священный город Иерусалим с гробом Господним. Затем, правда, целью стало не только освобождение Иерусалима, но и война с мусульманами вообще, борьба с язычниками и еретиками на территории самой Европы и прочие военные операции, проводившиеся в интересах католической церкви. Официально тамплиеры были монахами-рыцарями, которые должны были охранять католических паломников на отвоеванной святой земле. Орден просуществовал практически 200 лет, и за это время успел многое. Представьте себе, какой властью обладали эти воинствующие монахи. Под именем воинов Христа они воевали с неверными, а военные трофеи обогащали их организацию. Кроме того, в их распоряжение попадали многочисленные земли. И пока военная фортуна была на стороне тамплиеров, все было хорошо. Но удача отвернулась от них. В конце 13 века христианские поселенцы были изгнаны из Палестины мусульманами, а тамплиеры, чтобы сохранить орден, почти полностью переключились на ростовщичество и торговлю. И все бы ничего, тем более, что обогатились они на этом еще больше. Но короли и сам папа римский Климент V начали завидовать их процветанию. В начале 14 века начались гонения на орден, особенно суровые во Франции. Согласно легенде, глава ордена Жак де Мале и его сподвижники были арестованы в пятницу 13 октября 1307 года. В застенках их под пытками заставляли признаваться в немыслимых злодеяниях, в том числе идолопоклонстве и колдовстве. После чего приговорили к сожжению. Когда де Мале взошел на костер, он прокричал, что все признания были даны рыцарями под пытками, и проклял тех, кто стоял за процессом против тамплиеров – папу Климента, французского короля Филиппа Красивого и хранителя королевской печати на горе. Все они в скором времени погибли. Видимо, та страшная история и привела к тому, что цифра 13 стала окончательно считаться проклятой во многих европейских странах.
Анатомия суеверий.
Между тем, в России отношение к числу 13 смешанное. С одной стороны, его считает нехорошим каждый третий россиянин. При этом невозможно представить себе ситуацию, чтобы в российских домах отсутствовала 13-я квартира, а в театре не было 13-го места. В Европе и США суеверный страх перед цифрой 13 временами дает о себе знать весьма явно. В России в суеверии относительно чертовой дюжины, если и верят, то относятся к ним крайне легкомысленно. Мол, сбудется или нет, еще бабушка надвое сказала. Это суеверие приносит в нашу жизнь немного остроты и загадочности, а временами позволяет списать на него какие-то свои неудачи